Клим спросил. — Вы, кажется, перестали бывать у Прейса? —
Нет, иногда захожу,
— неохотно ответил Стратонов.
— Но, знаете, скучноват.
И между нами блажен муж и жениидия на совет нечестивых. Это так. Но дальше я не согласен. Или вы стоите на пути грешных в целях преградить им путь, или вы идете в ногу с ними. Вот, Прейс, умница, — продолжал он, наморщив нос, — умница и очень знающий человек, но стадо посомое им — это все разговорщики, пустой народ. Тщательно вытирая салфеткой стаканы, он заговорил с великим воодушевлением. — История, дорогой мой, поставила перед нами задачу выйти на берег Тихого океана, сначала через Манчжурию, затем наверняка через Персидский залив. Да-да, вы не улыбайтесь. И то, и другое необходимо так же, как необходимо открыть Черное море, и с этим надо бы торопиться, потому что вагон сильно тряхнуло. Стратонов плеснул кофе из термоса на колени себе, на светло-серые брюки, вспыхнул и четко выругался математическими словами. Вот скандал! — сокрушенно вздохнул он, пробуя стереть платком рыжие пятна с брюк. Кофе из стакана он выплеснул в плевательницу, а термос сунул в корзину, забыв о том, что предложил кофе Самгину. — А революция? — спросил Клим. Снимая брюки, Стратонов проворчал. — Ну, какая там революция? Мальчишки стреляют из пистолетов. — Мальчишки или нет? Но они организовали две партии, а люди ваших взглядов... Вывернув брюки наизнанку, Стратонов тщательно сложил их, снял с полки тяжелый чемодан, затем, надув щеки, сердито глядя на Самгина, вытянул руку ладонью вверх и сильно дунул на ладонь. «Вот ваши партии! Пыль ваши партии!» И, вынув из чемодана другие брюки, рассматривая их, он пробормотал. «Россия вступила на путь мировой политики, а вы о пистолетах. Смешно!» Самгин замолчал. Стратонов опрокинул себя в его глазах этим глупым жестом и огорчением по поводу брюк. Выходя из вагона, он простился со Стратоновым пренебрежительно, а, сидя в пролетке извозчика, думал с презрением. «Бык! Идиот! На что ж ты годишься в борьбе против людей, которые, стремясь к своим целям, способны жертвовать свободой, жизнью?» Это слишком определенная мысль смутила Самгина. Мысли такого тона, являясь внезапно, заставляли его протестовать против них. «Разумеется, я вовсе не желаю победы таким быкам», — додумал он и решил вычеркнуть из памяти эту неприятную встречу, как пытался вычеркивать многое, чему не находил удобного места в хранилище своих впечатлений. Он видел, что общественное движение возрастает. Люди как будто готовились к парадному смотру, ждали, чей зычный голос позовет их скоро на Красную площадь, к монументу бронзовых героев Минина, Пожарского, позовет и из лобного места грозно спросит всех о символе веры. Все горячее спорили, все чаще ставился вопрос «Как вы думаете?». Гусаров сбрил бороду, оставив сердитые черные усы, и стал похож на армянина. Он снял крахмальную рубашку, надел суконную косоворотку, сапоги до колена, заменил шляпу фуражкой, и это сделало его человеком, который сразу и издали бросался в глаза. Он уже не проповедовал необходимости слияния партий, социал-демократов называл седыми, социал-революционеров — серыми, очень гордился своей выдумкой и говорил, «Седые должны взяться за пропаганду действием, нужен фабричный террор, нужно бить хозяев». Директоров, мастеров, если седые примут это, тогда серым каюк. Болтун, — сказала о нем Любаша, — говорит, что у него широкие связи среди рабочих, а никому не передает их. Теперь многие хвастаются связями с рабочими, но это очень похоже на охотничьи рассказы. А вот господин Зубатов имеет основание хвастаться. Любаша становилась все более озабоченной, грубоватой, она похудела, раздраженно заикалась, не договаривая фраз, и однажды при Варваре с удивлением и с гневом крикнула Самгину: «Ты, Клим, глупеешь, честное слово, ты говоришь так путано, что я ничего не понимаю». «У тебя вредная привычка понимать слишком упрощенно», — сказал Клим первое, что пришло в голову. Любаша часто получала длинные письма от Кутузова. Самгин называл их апостольскими посланиями. Получая эти письма, Сомова чувствовала себя именинницей, и все понимали, что эти листочки тонкой почтовой бумаги, плотно исписанные мелким четким почерком, самое дорогое и радостное в жизни этой девушки. Самгин с трудом верил, что именно Кутузов тяжелой рукою своей мог нанизать строчки маленьких острых букв. «Мир тяжко болен, и совершенно ясно, что сладенькой микстурой гуманизма либералов его нельзя вылечить», — писал Кутузов. «Требуется хирургическое вмешательство. Необходимо вскрыть назревшие нарывы, вырезать гнилые опухоли». «Правильно», — соглашался Алексей Гогин, прищурив глаз, почесывая ногтем мизинца бровь. «И раньше он писал хорошо, как-то о шиле и мешке». Любаша с явной гордостью цитировала по памяти: «Как бы хитроумно ни сшивались народниками мешки красивеньких словечек, классовое шило невозможно утаить в них». «Хорошая голова у Степана», — похвалил Гогин. Сестра его сказала, отрицательно качая головой: «Я не поклонец таких людей. Люди, которых понимаешь сразу, люди без остатка, неинтересны. Человек должен вмещать в себе, по возможности, все плюс еще нечто». Принято было не обращать внимания на ее словесные капризы. Только Любаша изредка дразнила ее: «Это Танечка у декадентов украдена». Татьяна возражала: «Декаденты тоже революционеры». Самгин, выслушав все мнения, выбирал удобную минуту и говорил: «Нам необходимы такие люди, как Кутузов. Люди, замкнутые в одной идее, пусть даже несколько уродливо ограниченные ею, ослепленные своей верою». «Зачем это?» — спросила Татьяна, недоверчиво глядя на него. «Затем, чтобы избавить нас от всевозможных лишних людей, от любителей словесного романтизма, от нашей склонности ко всяческим ересям и модам, от умственной распущенности». Он выработал манеру говорить без интонации, говорил, как бы цитируя серьезную книгу, и был уверен, что эта манера, придавая его словам солидность, хорошо скрывает их двусмысленность. Но от размышлений он воздерживался, предпочитая им факты. Он тоже читал вслух письма брата, всегда унылый. «Здесь живут все еще так, как жили во времена Гоголя. Кажется, что 95% жителей — мертвые души, и так жутко мертвые, что и не хочется видеть их ожившими. В гимназии введено обучение военному строю. Обучают офицера местного гарнизона, и, представь, многие гимназисты искренне увлекаются этой вредной игрой. Недавно один офицер увлечен в том, что водил мальчиков в публичные дома». Иван Дронов написал Самгину письмо с просьбой найти ему работу в московских газетах. Самгин затеял переписку с ним, и Дронов тоже обогащал его фактами. «Один из студентов, возвращенных из Сибири, устроил здесь какие-то идиотские родения с гимназистками, гасил в комнате огонь, заставлял капать воду из умывальника в медный таз и под равномерное падение капель в темноте читал девицам эротические и мистические стишки. Этим он доводил девчонок до истерики, а недавно оказалось, что одна из них 14 лет беременна». Фактами такого рода Иван Дронов был богат, как еж иглами. Он сообщал, кто из студентов подал просьбу о возвращении в университет, кто и почему пьянствует. Он знал все плохое и пошлое, что делали люди, и охотно обогащал Самгина своим знанием жизни. Клим рассказывал гостям впечатления из своих поездок и не без удовольствия видел, что рассказы эти заставляют людей печально молчать. Это было его маленьким возмездием людям за то, что они не таковы, какими он хотел бы видеть их. Он давно уже и предусмотрительно заявил, что понимает, факты его несколько однообразно мрачны, но он затеял писать бытовые очерки на границе двух веков. Я намерен показать процесс разрушения всяческих устоев и традиций накануне эпохи всяческих мятежей, — сказал он тоном хладнокровного ученого-социолога. Но вообще он был доволен своим местом среди людей. Уже привык вращаться в определенной атмосфере, вжился в нее, хорошо, как ему казалось, понимал все системы фраз. И был уверен, что уже не встретит в жизни своей еще одного Бориса Воравку, который заставит его играть унизительные роли. Незаметно для него Варвара все расширяла круг знакомств, обнаруживая неутолимую жажду новых людей. Около нее вертелись юноши и девицы, или равнодушные к политике, принципам, традициям, или говорившие обо всем этом с иронией и скептицизмом стариков. Они воскрешали в памяти Самгина забытые им речи Серафимы Нехаевой о любви и смерти, о космосе, о Верлене и пьесах Ибсена, открывали Эдгара Поэ и Достоевского, восхищались Паном Гамсуна, утверждали за собою право свободно отдаваться зову всех желаний, капризной игре всех чувств. Самгин не отказывал себе в удовольствии стравливать индивидуалистов с социалистами, осторожно подчеркивая непримиримость их противоречий. Он видел, что Варвара особенно отличает Нифонта Такумова, высокого юношу с головой, некрасиво удлиненной к затылку и узким большеносым лицом в темненьком пухе бороды и усов. Издали длинная и тощая фигура Кумова казалась комически заносчивой. Так смешно было вздернуто его лицо. Но вблизи становилось понятно, что он задирает нос только потому, что широкий его затылок должно быть неестественно тяжел. Кумов был скромен, застенчив, говорил глуховатым баском, немножко шепеляво, и всегда говорил стоя. Даже произнося коротенькие фразы, он привставал со стула, точно школьник. Темное лицо его освещали серые глаза, очень мягкие и круглые, точно у птицы. Он был сыном уфимского скотопромышленника. Учился в гимназии, при переходе в 7-й класс был арестован, сидел несколько месяцев в тюрьме. Отец его в это время помер. Кумов прожил некоторое время в Уфе под надзором полиции, затем, вытесненный из дома мачехой, пошел бродить по России. Побывал на Урале, на Кавказе, жил у духоборов, хотел переселиться с ними в Канаду, но на острове Крите заболел, и его возвратили в Одессу. С юга пешком добрался до Москвы и здесь осел, решив поучиться чему-нибудь. Самгину что-то понравилось в этом тихом человеке. Он предложил ему работу письмоводителя у себя, и ежедневно Кумов скрипел пером в маленькой комнатке рядом с уборной, а вечерами таинственно и тихо рассказывал. «Надо различать дух». Он поднимал тонкую бессильную руку на уровень головы. «И душа». Рука его мягко опускалась на колено. «Помните, Христос-то, в руце твоя предаю дух мой, дух, а не душу, и затем духа не угашайте. Дух разумом практическим не соблазняется, а душа соблазнена. И все наши сектанты, как я вижу, живут не духом, а душой, и духоборы тоже замкнули дух в душе. Народ вообще живет не духом, это неверно мыслится о нем. Народ — сила душевная, разумная, практическая, жесточайшая сила, и вся от интересов земли. Духом живет интеллигенция, потому она и числится непрактической. На Кубани субботники поют «Града Сионска взыщем, в нем же душою исцелимся», а сами богатые и жадные тоже и духоборы. Будто бы за дух, за свободу его борются, а поехали туда, где лучше. Интеллигенция идет туда, где хуже, труднее. Самгин слушал, улыбаясь и не находя нужного возражать Кумову. Он пробовал и убедился, что это бесполезно. Выслушав его доводы, Кумов продолжал говорить свое, как человек несокрушимо верующий, что его истина единственная. Он не сердился, не обижался, но иногда слова так опьяняли его, что он начинал говорить как-то судорожно и уже совершенно непонятно. Указывая рукою в окно, привстав, он говорил с восторгом, похожим на страх. «Тело, плоть воодушевлена, но не одухотворена. Вот учение Богомилов, знаете, Бог дал форму, сатана душу. Страшно, верно? Вот почему в народе нет духа. Дух создается избранными».
«Что ж, нравится тебе эта философия?» — спрашивал Самгин жену.
Его удивляло и смешило внимание, с которым она слушала Кумова. «Он славный», — уклончиво ответила Варвара, — «такой наивный».
Изредка появлялся Диомидов. Его визиты подчинялись закону некой периодичности. Он как будто медленно ходил по обширному кругу и в одной из точек окружности натыкался на квартиру Самгиных. Вел он себя так, как будто оказывал великое одолжение хозяевам тем, что вот пришел.
— Ну, как вы живете? — снисходительно спрашивал он. — Все еще стараетесь загнать всех людей в один угол? Он усмехался с ироническим сожалением.
В нем явилось нечто важное и самодовольное. Ходил он медленно, выгибая грудь, как солдат. Снова отрастил волосы до плеч. Но завивались они у него уже только на концах, а со щек и подбородка опускались тяжело и прямо, как нитки деревенской пряжи. В пустынных глазах его сгустилось нечто гордое, и они стали менее прозрачны.
Всезнающая Любаша рассказала, что у Диомидова большой круг учеников из мелких торговцев, приказчиков, мастеровых. Есть много женщин и девиц, швеек, кухарок, и что полиция смотрит на проповедь Диомидова очень благосклонно.
Любаша относилась к Диомидову почти озлобленно, он платил ей пренебрежительными усмешками.
«Это ваши книги читать?» — спрашивал он. «Мелко написано для меня». Но возражал он ей редко, а чаще делал так, пристально глядя в лицо ей, шаркал ногой по полу, как бы растирая что-то.
Когда Алексей Гогин сказал при нем Кумову, что перед интеллигенцией два пути — покорная служба капиталу или полное слияние с рабочим классом, Диомидов громко и резко заметил. «Это есть заблуждение. Перед человеком только один путь — от самого себя к Богу, а все другое для него — не путь, а путаница».
Приятели Варвары шумно восхищались мудростью Диомидова, а Самгину показалось, что между бывшим Бутафором и Кумовым есть что-то родственное, и он стравил их на спор. Но он ошибся. Кумов спорить не стал. Тихонько изложив свою теорию непримиримости души и духа, он молча и терпеливо выслушал сердитые окрики Диомидова. «Неверно это! Выдумка! Никакого духа нету, кроме души! Душе моя, что спиши, конец приближается! Вот что надобно понять! Конец приближается человеку от жизненной тесноты! И это вы, молодой человек, напрасно интеллигентам поклоняетесь. Они вот начали людей в партии избивать, новое солдатство строят».
Сильно разгневанный Диомидов ушел, ни с кем не простясь, а Любаша, тоже очень сердитая, спросила Кумова, почему он молчал в ответ Диомидову.
«Я с этими не могу», — виновато сказал Кумов, привстав на ноги, затем сел. Подумал и, улыбаясь, снова встал. «Я не умею с такими. Это, знаете, такие люди, очень смешные, они мстители, им хочется отомстить».
«Ну, милейший, вы, кажется, бредите», — сказала Сомова, махнув на него рукой.
«Нет, уверяю вас, это так, честное слово», — несколько более оживленно и все еще виновато улыбаясь, говорил Кумов. «Я очень много видел таких. Один духобор, хороший человек был, но ему шили тесные сапоги, и, знаете, он так злился на всех, когда надевал сапоги, вы не смейтесь. Это очень, очень даже страшно, что из-за плохих сапог человеку все делается ненавистно».
Самгин тоже засмеялся, но жена нетерпеливо сказала ему: «Перестань, пожалуйста».
«Серьезно?» — продолжал Кумов, опираясь руками о спинку стула.
Мой товарищ, беглый кадет кавалерийской школы Елизаветграде, тоже, знаете, его кто-то укусил в шею. Шея распухла, и тогда он просто ужасно повел себя со мною, а мы были друзьями. Вот это мстить за себя, например, за то, что бородавка на щеке, или за то, что глуп, вообще за себя, за какой-нибудь свой недостаток, это очень распространено, уверяю вас.
— А за что, по-вашему, мстит Диомидов? — спросил Клим вполне серьезно.
— Я ведь его не знаю. Я по словам вижу, что он из таких, — ответил Кумов и сел.
Самгин держал письмоводителя в почтительном отдалении, лишь изредка снисходя до бесед с ним.
Кумов был рассеян и вообще плохой работник. Самгин опасался, что письмоводитель, заметив демократическое отношение к нему патрона, будет работать еще хуже.
Он считал Кумова человеком по природе недалеким и забитым обилием впечатлений, непосильных его разуму. Но слова о мстителях неприятно удивили Самгина. И, подумав, что письмоводитель вовсе не так наивен, каким он кажется, он стал присматриваться к нему более внимательно, уже с неприязнью. Как-то вечером, гуляя с женою, Самгин встретил Макарова и позвал его к себе на чай. Макаров еще более посидел, виски стали почти белыми и сильно выцвели темные клочья волос на голове. Это сделало его двухцветные волосы более естественными. Карие глаза стали задумчивее, мягче. И хотя он не казался постаревшим, но явилось в нем что-то печальное.
Он все топтался на одном месте, говорил о француженках, которые отказываются родить детей, о системе двух детей в Германии, о неомальтузианстве среди немецких социал-демократов. Все это он считал признаком, что в странах высокой технической культуры инстинкт материнства исчезает. Женщины не хотят родить детей для конторы машин, говорил он невоодушевленно, как бы отчитываясь перед Самгиным в своих наблюдениях.
Клим пошутил. «Гинеколог обеспокоен уменьшением практики?»
«Нет, взгляни серьезно», — начал Макаров. Но, не кончив, зажег спичку, подождав, пока она хорошо разгорелась, погасил ее и стал осторожно закуривать папиросу от уголька.
«Консервативен точно мужик», — отметил Самгин.
«В самом деле», — продолжал Макаров, — «класс экономически обеспеченный, даже, пожалуй, командующий, не хочет иметь детей. Но тогда зачем же ему власть? Рабочие воздерживаются от деторождения, чтоб не голодать, ну, а эти — это не моя мысль от Уробоева».
Самгин усмехнулся.
«Вот как? Что он делает?
Он брезгует. Он, на мой взгляд, совершенно парализован чувством брезгливости».
Взглянув на Варвару, Макаров помолчал несколько секунд, потом сказал очень спокойно.
— Лидия Тимофеевна на что-то, рассердясь на него, спросила, — почему вы не застрелитесь? Он ответил, — не хочу, чтобы обо мне писали в биржевых ведомостях.
Самгин стал спрашивать о Лидии.
Варвара, все время сидевшая молча, встала и ушла. Она сделала это как будто демонстративно.
О Лидии Макаров говорил неинтересно и, не сказав ничего нового для Самгина, простился.
«Завтра возвращаюсь в Петербург, а весной перееду в Казань, должно быть, а может быть, в Томск», — сказал он, уходя и оставив по себе впечатление вялости, отчужденности.
«Ты что ж это убежала?» — спросил Самгин жену.
«Не выношу Макарова», — раздраженно ответила она, — «какой-то принципиальный евнух».
«О-о-о!» — воскликнул Самгин шутливо,
а она продолжала, наливая чай в свою чашку.
«Хотя не верю, чтобы человек с такой рожей и фигурой отнимал себя от женщины из философических соображений, а не из простой боязни быть отцом. И эти его сожаления, что женщины не родят...»
«Ты забыла», — начал Самгин, улыбаясь, но вовремя замолчал.
Жена откинулась на спинку стула, глаза ее густо позеленели.
— Ну что же? — спросила она, покусывая губы. — Ты хотел напомнить мне о выкидыше, да?
— Ничего подобного, — решительно сказал он. — С чего ты взяла?
— А что ж ты хотел сказать?
— Напомнить, что деторождение среди обеспеченных классов действительно понижается, и это признак плохой.
Он говорил докторально, и до поры, пока Варвара не прервала его, но, извини, мне показалось.
Самгин подумал, что извинилась она небрежно, и лучше б ей не делать этого. Он давно уж заметил, что Варвара нервничает, но у него не было желания спросить, что с нею. Он заботился только о том, чтобы не раздражать ее, и когда видел жену в дурном настроении, уходил от нее, считая, что так всего лучше избежать возможных неприятных бесед и сцен. Она стала много курить, но он быстро примирился с этим, даже нашел, что папироса в зубах украшает Варвару, а затем он и сам начал курить. В общем, все-таки жилось неплохо, но после Нового года домашнее, привычное, как-то вдруг отскочило в сторону. О Сергее Зубатове говорили давно и немало. Вначале пренебрежительно, шутливо, затем все более серьезно. Потом Самгин стал замечать, что успехи, работы охранника среди фабричных сильно смущают социал-демократов и как будто немножко радуют народников. Суслов, чья лампа вновь зажглась в окне мезонина, говорил, усмехаясь, пожимая плечами, «Зубатовщина — естественный результат пропаганды марксистов». Любаша, рассказывая о том, как легко рабочие шли в общество взаимного вспомоществования, гневно фыркала, безжалостно дергала себя за косу и изумлялась. — Если б ткачи, но ведь металлисты идут на эту приманку, подумайте. Ее не мог успокоить даже Кутузов, который писал ей. — Опыт этого химика поставлен дерзко, но обречен на неудачу, потому что закон химического сродства даже и полиция не может обойти. Если же свершится чудо, и жандармерия, инфантерия, кавалерия встанут на сторону эксплуатируемых против эксплуататоров, то чего же лучше? Но чудес не бывает ни туда, ни сюда, ошибки же возможны во все стороны. Вот ж не понимаю, как он может шутить. Огорченно недоумевала Любаша. Алексей Гогин тоже попробовал шутить, но как-то неудачно, по обязанности веселого человека. Его сестра, преподававшая в воскресной школе, нервничая, рассказывала. Из 17 моих учеников только двое понимают, что Зубатов жулик. И все уныло нахмурились, когда стало известно, что в день освобождения крестьян рабочие пойдут в Кремль к памятнику освободителя.